Иисус Навин.
Урок 18, главы 13 и 14. Поскольку мы продолжаем сегодня изучать 13 главу книги Иисуса Навина, главная особенность, которую следует иметь в виду, заключается в том, что Господь приказал Иисусу Навину разделить и распределить землю ханаанскую между коленами Израиля. Это разделение произошло в несколько неожиданное время, потому что даже после громких военных побед Иисуса Навина и Израиля над южными, а затем и северными коалиционными армиями царей Ханаана, практически вся береговая линия все еще находилась в руках врага. Завоевание Ханаана не завершено. И многое еще предстоит сделать. Итак, прежде чем мы перечитаем часть 13 главы книги Иисуса Навина, я хотел бы повторить принцип Бога, который изучал Иисус Навин, и который нам, как верующим, нужно постоянно помнить. Он заключается в том, что идеальные обстоятельства не нужны, чтобы быть послушными или продвигаться вперед в Божьей работе. Поэтому редко бывает так, что мы полностью выполняем задачу на должном уровне, но это ни в коем случае не повод колебаться или откладывать ее исполнение. Мы делаем то, что можем, с тем, что у нас есть, и когда мы можем. Ханаан не был захвачен полностью, но он находился под достаточным контролем, чтобы позволить раздавать землю коленам. Больше не было причин ждать.
Перечитайте 13 главу книги Иисуса Навина с 8 стиха до конца главы. Это еще одно из тех мест в Библии, где было бы гораздо лучше опустить маркеры глав, начиная примерно с главы 11 и далее до главы 19. Это одна непрерывная история о том, как и когда земля ханаанская была разделена и отдана каждому израильскому колену. В стихах 8-13 говорится о земле по другую сторону Иордана на востоке, в районе, который ученые называют Трансиорданией. Это другая область, которую оккупировал Израиль, и она находится за пределами земли обетованной. Смысл этих стихов состоит в том, чтобы продемонстрировать, что Иисус Навин не был большим неудачником, чем Моисей, когда дело дошло до полного завоевания земли. В этих текстах указаны общие границы так называемых 2,5 колен Израилевых, из чего совершенно ясно, что именно Моисей был главным, и именно он отдал землю Рувиму, Гаду и половине кланов, составлявших колено Манассии. И что две иностранные нации, состоящие из людей, называемых гессуритами и маахитами, не были изгнаны из территориальной зоны 2,5 племен, а остались жить поблизости и в некоторых случаях среди Израиля. Так что даже Моисей, личный Божий посредник и человек, столь высоко почитаемый своим народом, не преуспел в полной мере. Поэтому никто не должен ставить Иисуса Навина на более низкий уровень. И не следует считать Иисуса Навина менее превосходным лидером, потому что он не изгнал хананеев с западной стороны Иордана. Другой смысл этих текстов состоит в том, чтобы показать, что Моисей разделил территорию в Трансиордании до того, как она была полностью завоевана. Поэтому нет никаких причин, по которым Иисус Навин не должен был сделать то же самое на противоположной стороне реки. Затем в стихе 14 упоминаются левиты, потому что они не входят ни в число 2,5 колен на восточном берегу Иордана, ни в число 9,5 колен, которые займут западный берег. На самом деле, вскоре мы столкнемся с довольно
пространным объяснением того, почему левиты были исключены из списка израильских колен. Есть веская и практическая причина, по которой этот обзор состава израильской нации и особого статуса левитов внезапно всплывает в этом месте книги Иисуса Навина. В какой-то момент каждое поколение начинает задумываться о текущем положении дел и задавать вопросы о том, почему определенные вещи таковы, каковы они есть в их обществе и культуре. Почему одна группа, племя, клан, семья, обладает неотъемлемым преимуществом или недостатком по сравнению с другими? Разве мы не должны что-то с этим сделать, чтобы все было более справедливым? Не пора ли что-то изменить? Не пора ли отбросить традиции прошлого ради нового будущего? Когда мы предоставлены сами себе, мы часто вносим изменения, которые никогда не получаются такими, как мы предполагали. И обычно почти невозможно обратить вспять их последствия и вернуться к тому, как было раньше. Господь Бог хотел очень ясно дать понять, что именно Он принимал решение о левитах, о разделе земли ханаанской, о племенном составе Израиля и многом другом. И это не должно быть изменено. В стихе 14 говорится, что левиты не получат земли в качестве своего наследия, и это была твердая позиция Бога по этому вопросу. Но вместо земли колена Левия получит долю от святой собственности Господа Бога. Об этом говорилось в более ранних книгах Торы, но теперь стало более ясно, в чем именно заключалось Божье намерение относительно того, что должен был получить Левий. И мы должны вспомнить значение священной собственности и на этом основании понять, что это значит. Приношения, приносимые Богу в скинии, а позже и в храме, получили общее название «Иша». Это относилось не только ко всесожжениям, но также и ко всем жертвоприношениям в целом, посвященным Господу любыми способами. Для евреев это означало все, что было выделено в качестве священной собственности для Бога. Следовательно, это могло включать в себя приношения по обету и, особенно в том, что касалось этого момента в истории Израиля, трофеи священной войны. Другими словами, левиты имели право на ту же священную собственность, которую другим израильским племенам было запрещено брать под страхом смерти. Поэтому, за исключением жилищ хананейского народа, которые были разрушены армией Иисуса Навина, и за исключением самих хананеев, которые были убиты, все остальное, что было обозначено как священное имущество, взятое в качестве Божьей доли из военной добычи, перешло к левитам для их использования. Эта система была предписана в книге Второзакония. Это Второзаконие 10:9. «Потому нет левиту части и удела с братьями его. Сам Господь есть удел его, как говорил ему Господь, Бог твой».
Мы поговорим об этом немного подробнее чуть позже. До сих пор общая территория Трансиордании описывалась как отданное 2,5 коленам Израиля. Но в стихе 15 мы получаем более точные границы, описывающие территории каждого из этих 2,5 колен в отдельности. Территория между рекой Арнон на юге и рекой Явок к северу от нее была разделена между Рувимом и Гадом. С юга она была ограничена Маавом, а с восточной стороны – Амоном. Самый южный район был отдан Рувиму, и он простирался от реки Арнон до места впадения реки Иордан в Мертвое море.
Территория Гада проходила вдоль восточного берега Иордана, как его западная граница, а затем оттуда на восток. Она простиралась так далеко на север, что доходила до Кинерецкого моря, которое позже получило название Генисарецкое, а затем, долгое время спустя, Галилейское море. К северу от территории Гада лежала область, выделенная для колена Манассии, или, лучше сказать, для половины колена Манассии. Я знаю, что это может немного сбить с толку, но в этом нет необходимости. Колено Манассии было очень большим. Когда Моисей еще вел Израиль, и им предстояло перейти Иордан, чтобы попасть в землю обетованную. И поэтому они все еще находились в Трансиордании. Многим кланам, составлявшим колено Манассии, понравилось то, что они увидели, и они не захотели идти дальше, но примерно равное количество других кланов Манассии хотели продолжить путь. Это было очень серьезным осложнением, и оно легко могло привести к внутриплеменной гражданской войне и кровавым убийствам в колене Манассии, если бы не был достигнут компромисс. Решение состояло в том, что тем кланам Манассии, которые хотели остаться в Трансиордании, было разрешено это сделать. И тем, кто хотел двигаться дальше, также было разрешено это сделать. Каждый сохранял свою племенную принадлежность и идентичность. Часть Манассии не станет новым и отдельным коленом. Тем не менее, это было неизбежно. В конечном итоге все же была борьба за власть и призывы к наследованию, и даже несколько серьезных сражений между Восточным Манассией и Западным Манассией. На карте видно, что две территории Манассии не были смежными, так что был открыт путь для некоторых реальных политических проблем внутри колена Манассии. Таким образом, мы получаем это обозначение «половина колена Манассии». Таких половин было две.
У вас может возникнуть вопрос, зачем здесь снова повторяется история о племенах, получивших свои земли в Трансиордании, ведь мы уже читали об этом в книге «Второзаконие». Я имею в виду, что это звучит так, как будто это распределение земли на восточном берегу Иордана было текущим событием. Дело в том, что хотя Моисей выделил землю для 2,5 колен, на нее было наложено предостережение. Сделка заключалась в том, что 2,5 колена должны были выделить войска, чтобы сражаться бок о бок с остальными 9,5 коленами, когда они будут завоевывать землю ханаанскую. Иисус Навин должен был решить, когда солдаты Рувима, Гада и некоторых кланов Манассии выполнят свой долг перед своими братьями. И сейчас было то самое время. Главные сражения за южные и северные районы Ханаана были выиграны, и 2,5 колена поступили так, как они обещали. Поэтому Иисус Навин под руководством Иеговы готов официально объявить, что восточные земли отданы Рувиму, Гаду и половине Манассии, и что у них больше нет обязательств перед 9,5 коленами, которые переселились в землю обетованную. Давайте перейдем к 14 главе книги Иисуса Навина. Прочитайте полностью 14 главу книги Иисуса Навина. Первые слова первого стиха показывают нам, что тема переключается с заселения Трансиордании на завоевание земли Ханаанской. И автор также переключается с Моисея, который возглавил нападение на восточную территорию, на Иисуса Навина, который возглавил нападение на западную территорию, Ханаан.
Внезапно после того, как о нем некоторое время ничего не было слышно, вновь появляется Елиазар, сын Аарона, нынешний первосвященник Израиля. И это повторное появление происходит в контексте события распределения земли ханаанской между 9,5 коленами, которым еще предстоит получить свои собственные территории. Мы видим, что это выделение земли было совместным усилием израильского руководства с Иисусом Навиным, светским лидером Израиля, Елиазаром, духовным лидером Израиля, и 10 князьями колен, по одному от каждого из 10 колен, которые должны были получить землю. Я говорю про 10 князей, вождей колен, хотя мы говорим о 9,5 коленах, потому что у нас есть 9 полных колен и половина 10-го колена Манассии, получающих землю на западе. У половины колена не может быть половины князя, поэтому на этой церемонии присутствовало 10 князей.
Земля распределялась с помощью жребия. Не думайте, что для того, чтобы тянуть жребий, было необходимо присутствие первосвященника. Это можно было сделать и без него. Но природа раздела земли была божественной, поэтому было уместно, чтобы Елиазар сыграл свою роль. По правде говоря, никто на самом деле не знает, в чем заключалась процедура использования жребия. Хотя существуют традиции, которые предполагают, как это происходило, и что были выбраны случайным образом 2 кувшина с полированными камнями. Еще одна вещь, на которую мы должны обратить внимание, это то, что было 2 отдельных случая, когда для раздела земли использовался жребий. Первый, когда Кизмаи Мэйдау, когда Моисей делил ее в Мааве, а затем, когда лидером был Иисус Навин. Так почему же этот способ использовался 2 раза для одной и той же цели? Хотя это не указано прямо, становится довольно ясно, что первый выбор жребия с Моисеем касался соответствующего сопоставления, общего расположения территории каждого колена на земле. Другими словами, кто получит землю у реки Иордан, кто у Средиземного моря, кто получит пустынную страну, кто получит пышные холмы и так далее. Какое колено будет находиться рядом с каким коленом? Но что не было учтено, так это размер каждой территории. Точные границы будут определяться численностью населения. При этом более крупные колена получат больше территории, чем более мелкие колена, потому что они в этом нуждаются. Как мы узнаем из следующих глав, все шло не так гладко, и с годами пришлось вносить некоторые коррективы как размера конкретных территорий колен, так и их местоположения. Когда в Библии что-то повторяется, это происходит потому, что добавляются нюансы. Предоставляется больше часто неуловимых фрагментов информации. А в некоторых случаях история пересказывается, чтобы нынешние и будущие поколения могли понять обоснование тех или иных решений. Так обстоит дело, начиная со 2 стиха, когда нам снова говорят, что Моисей разделил землю между 2,5 коленами, что левиты не получили никакого земельного наследства. А затем напоминают, что колено Ефрема и Манассии вместе представляли одно колено Иосифа. Это было объяснено для того, чтобы, когда нынешнее поколение евреев оглянется на ранние списки колен Израиля, найденные в Торе, и увидит Иосифа, а не Ефрема или Манассию, а позже увидит Ефрема и Манассию, а не Иосифа, они поняли, как произошел этот переход.
и что это было предопределено Богом на всем пути. Позвольте мне напомнить вам, как получилось, что вместо Иосифа возникло два колена Ефремова и Манассина, ни одно из которых не носило его имени. Еще в 48 главе книги «Бытие» мы находим историю о патриархе Иакове в Египте, который был на грани смерти и поэтому позвал своего любимого сына и визиря Египта Иосифа к своей постели. Иосиф привел с собой двух своих сыновей, родившихся в Египте, от его жены египтянки, Ефрема и Манассию. В обычном еврейском благословении, совершенном очень необычным способом, Иаков попросил Иосифа вывести вперед двух своих маленьких сыновей, а затем Иаков сделал одно из самых удивительных пророческих заявлений, которое повлияет на историю Божьего плана искупления вплоть до установления Божьего царства на земле во главе с Иешуа. Во время того, что я называю благословением со скрещенными руками, Иаков возложил правую руку на голову Ефрема, младшего из двух своих внуков, а левую на Манассию. И он благословил этих двух детей своего сына, сделав их своими собственными сыновьями. Иаков буквально и официально, не символически, усыновил Ефрема и Манассию у Иосифа и сказал Иосифу, что теперь это его дети. Это, должно быть, безмерно потрясло и расстроило Иосифа, потому что его отец Иаков не только отнял у него его собственных сыновей, но и дал большее благословение сыну, рожденному вторым, и меньшее благословение первенцу. Иаков нарушил все правила, которые были обычными и правильными в глазах любого еврея или жителя Ближнего Востока. Но, согласно тем же традициям, как только благословение было дано, оно становилось необратимым ни по какой причине.
Итак, с усыновлением Ефрема и Манассии у Иакова внезапно получилось 14 сыновей, а не 12. Какое-то время было 14 колен Израилевых, а не 12. Однако перед тем, как Израиль покинул Египет, племенное имя Иосифа было отброшено и заменено на имена двух колен, произошедших из его чресел – Ефрем и Манассия. Представьте себе картину. Племя Иосифа разделилось на две части, причем один сын, Ефрем, представляет линию Иосифа, а другой сын Манассия. Это также представляет линию Иосифа. Но даже если удалить племенное имя Иосифа, остается 13 колен Израиля. Позже в пустыне Бог отделил колено Левия от народа Иакова, народа Израиля. И таким образом мы вернулись к 12 коленам плюс Левий. Но Левия больше нельзя было причислять к его братьям. Хотя левиты были евреями, они больше не считались коленом Израиля, потому что были отделены по долгу службы в качестве личных слуг Бога. Они будут служить Иегове как его священники и как те, кто заботится о его святилище. Таким образом, поскольку левиты больше не были коленом Израиля, они не имели права наследовать какую-либо часть земли обетованной. Мы видим, как Бог объясняет, что Он сам является наследием Левия вместо земли, которую Левий мог бы получить в наследство. Кроме того, как мы уже говорили в предыдущей главе, Господь поделился с ними частью своего святого имущества, уникальная привилегия, которая никогда не будет предоставлена 12 коленам.
Однако левиты должны были где-то жить, поэтому им должны были быть предоставлены города в пределах каждой из 12 племенных территорий, а также некоторые пастбища за пределами каждого города для их скота. Итак, мы получаем этот таинственный и довольно глубокий урок из того, что Бог предназначил своим слугам, своим священникам, колену Леви. Первое. Они не получат практически никакого земного физического наследства. Их наследие будет духовным наследием, поскольку это был не только дар от Бога, но и сам Бог был их наследием.
Второе. Все, что было у Божьих слуг на этой земле, должно было быть дано им из уделов других племен. Божьи священники и работники святилища должны быть обеспечены теми, кто является Божьим народом и его поклонниками. Третье. Священники и слуги Божьи, левиты, не должны быть равными с этим миром и должны иметь как можно меньше власти в этом мире, насколько это возможно для физического существа. Конечно, они нуждались в одежде, домах, еде, медицинском обслуживании и всех других основах жизни, необходимых любому человеку для выживания. Это не означало, что они должны были страдать от бедности. Но это также не означало, что они должны были быть там землевладельцами, бизнесменами или еще более состоятельными членами общества.
Какой вывод мы должны сделать из этого в 21 веке, когда в Новом Завете совершенно ясно сказано, что как ученики Иешуа, как верующие в Бога Израиля, мы являемся его новым священством? Вот три принципа, которым мы, как духовные священники Бога, должны следовать в нашем образе жизни в результате нашего положения, которое Иисус завоевал для нас своей кровью. Это мышление о нашем положении перед Богом и в наших отношениях с этим миром, которое мы должны принять.
Мы должны видеть самого Бога своим наследием и таким образом не стремиться создавать сокровища, которые моль и ржавчина портят ценой наших отношений с Господом. Божьи служители должны быть обеспечены за счет тех, кому они служат. Естественно, уровень обеспечения варьируется. Если паства очень маленькая и требует мало времени священника, то долг этого священника заниматься ремеслом, чтобы компенсировать хотя бы часть своих расходов на жизнь. Таким образом, мы видим, что священники и левиты, которые не трудятся полный рабочий день в храме, имеют работу, ремесла и так далее, чтобы прокормить себя и свои семьи. Но в то же время Божьи служители не должны стремиться к тому, чтобы их обеспечивали на более высоком уровне, чем обеспечена их паства в целом. Они не должны добиваться экономических преимуществ на основании того, что они являются слугами Бога. Потому что в какой-то момент разумная потребность получать достойную жизнь и, следовательно, получать плату за то, чтобы нести Евангелие другим, может превратиться в продажу Евангелия с целью получения прибыли. Служение может стать не более чем профессией. Мне не нужно приводить вам примеры этого, я уверен, что мы все можем вспомнить о них.
Первым коленом на западной стороне Иордана, получившим свое наследство, был Иуда. Стих 8 начинает рассказ о том, как именно это произошло. Лагерь Израиля все еще находился в Галгали, И некоторые из вождей кланов колена Иудина обратились к Иисусу Навину. В частности, это был клан Халева, который теперь стремился получить свое земельное наследство. Таким образом, в довольно типичной ближневосточной манере Халев напоминает Иисусу Навину о том, что произошло много лет назад в пустыне, когда Моисей собрал разведывательный отряд из 12 человек, чтобы разведать землю ханаанскую. Халев и ты человек, которого он сейчас просит дать ему землю, и Иисус были среди этих 12 человек. В то время Израиль находился недалеко от района Кадеш-Варни, в самой южной пустынной области Ханаана, когда Моисей по указанию Бога решил, что пришло время двинуться в землю ханаанскую. Но разведывательный отряд вернулся с плохими новостями. Враг был слишком хорошо укреплен, и там были свирепые воины, называемые енакимами, гиганты, которые, как были уверены большинство разведчиков, уничтожат Израиль. Поэтому они считали, что Израиль не должен нападать на Ханаан. Халев и Иисус не согласились с таким выводом. Они согласились, что вызов был велик и опасен, но что, если Бог будет с ними, победа будет за ними. Большинство победило, и Израиль был возвращен в пустыню, чтобы скитаться еще 38 лет. Обратите внимание на то, что в стихе 6 говорится, что Халев был сыном Иефонии Кеньянина. Это на самом деле довольно поразительно, когда мы понимаем, что это значит. Биологическим отцом Халева был Иефония из колена Иудина. Но, по-видимому, Иефония умер, и мать Халева снова вышла замуж за мужчину по имени Кеназ. Отсюда и слово «кенезьянин». Так Кеназ стал отчимом Халева. Кеназ происходил из Едома, неизраильского племени. Итак, здесь у нас есть Халев, который тесно связан с едомитянами, но все же является членом колена Иудина и просит о своем земельном наследстве. Дело в том, как я уже упоминал раз за разом, что среди израильтян нет такого понятия, как генеалогическая чистота. И даже у самых ранних евреев, восходящих к Аврааму, не было генеалогической чистоты. И это именно то, что задумал Бог. Господь сказал Аврааму, что любой иностранец, желающий присоединиться к евреям, должен быть принят с пониманием того, что присоединиться означает поклоняться только Богу Авраама. Позже, на ранних этапах развития нации Израиля, основанной Иаковом, мы обнаруживаем, что большинство людей, которых он взял с собой, как израильтян в Египет, на самом деле были иностранцами, которых он захватил в плен в Сихеме. Так что Халев еще один пример того, что раса и генеалогия практически ничего не значат. Для Господа важны доверие к Нему и верность Ему. Именно эта вера и доверие делают человека частью Божьего народа.
Халев напоминает Иисусу Навину, что Моисей обещал дать ему землю по его выбору, тем более, что в эту землю Халев лично ходил в разведку. Что ж, очевидно, что миссия Халева состояла в том, чтобы разведать район Хеврона, и поэтому эту область он просит в качестве земельного наследства для своего клана. В стихе 10 мы получаем интересную и полезную информацию. В нем говорится, что Халеву было 40 лет, когда он отправился с группой из 12 разведчиков в Ханаан, и что это событие произошло 45 годами ранее. Значит, на данный момент Халеву исполнилось 85 лет.
Поскольку от выхода Израиля из Египта до того, как они прибыли в Кадеш-Варне и организовали разведывательный отряд, прошло около 2 лет, это означает, что на момент этой встречи Халева с Иисусом Навиным прошло около 7 лет с тех пор, как Израиль пересек реку Иордан. Итак, все эти сражения, о которых мы читали, произошли в течение 7-летнего промежутка времени.
Мы также узнаем, что Янакимы – это раса великанов, которая контролировала район Хеврона. Итак, здесь мы видим, что Халев остается таким же смелым и уверенным в победе с помощью Господа, каким он был 45 лет назад и гораздо моложе. Мы не читаем о том, чтобы кто-то оспорил просьбу Халева об этом конкретном месте, потому что остальная часть Израиля не хотела иметь ничего общего с борьбой с Янакимами.
На самом деле Халев запросил гораздо больше, чем получил в итоге. Он хотел получить всю землю, на которую ступила его нога в Ханаане, а получил Хеврон и прилегающие земли. Но Халеву была оказана великая честь. Он был первым, кто получил земельное наследство в земле обетованной. И, конечно же, это было наградой за его стойкость в послушании Моисею и Господу, противостоянии своим братьям и отстаивании Саймой непопулярной позиции, что Израиль должен игнорировать силу врага и с верой продолжать атаковать Ханаан. Также обратите внимание, что именно племя Иуды, племя Халева, получила первый участок земли в земле обетованной.
Позвольте мне кое-что объяснить. Мы увидим слова Иисуса Навина о том, что земля была распределена по кланам и племенам. Любое племенное общество прекрасно бы это поняло. Точно так же, как разные племена были более или менее густонаселенными и более или менее могущественными, чем другие, такими же были и кланы внутри племен, которые образовывали племена. Некоторые кланы, например, клан Халева, имели большое влияние внутри своего племени, поэтому они имели большое влияние на политику и повседневные решения, которые принимались внутри их племени. Племя было совокупностью кланов. Война внутри племени велась между кланами. Халев первым получил землю из колена Иуды, что означало, что он был самым могущественным кланом в Иудее. И все же, какой бы ни была земля, о которой просил Халев, это была непокоренная земля. Поймите, что раздел земли на этом этапе должен был служить нескольким целям, среди которых было то, что племя, получившее определенную территорию, должно было закончить ее завоевание, а затем у них была задача поддерживать контроль и господство над ней в течение неопределенного срока. Эта глава заканчивается словами: «А и земля успокоилась от войны». Это указывает на паузу в действии, но мы должны заметить, что на данный момент распределено совсем немного земли, только один клан из одного колена, Иуды, к настоящему времени получил землю в собственность в пределах земли Ханаанской. Несмотря на то, что в предыдущих стихах говорилось о Ефреме и Манассии в контексте того, что они не отдавали левитам никакой своей территории, за исключением некоторых городов, это еще не указывало на распределение земли.
В следующих главах мы узнаем, что в промежутке между тем, как Иуде было передано земельное наследство, и тем, как другие племена получили свое, наступило затишье. Это время небольшой зарегистрированной активности и паузы в распределении земли наступило по довольно интересной причине. И Иисус Навин не смог найти желающих на предложенную им землю. Колено полностью понимали, что в то время, как они будут заселять часть своего племенного земельного наследства, они будут нести ответственность за изгнание или убийство хананеев, которые удерживали определенные районы на их земле. К настоящему времени израильтяне были кочевниками. Это поколение, второе поколение исхода, никогда не жило нигде, кроме палаток. Они никогда не жили в городе, не сажали урожай и не ухаживали за виноградниками. Они были пастухами, которые использовали пастбища и двигались дальше. Они знали образ жизни бедуинов и чувствовали себя комфортно. Захват земли означал оседлость и ограничение себя относительно небольшой территории. Это означало уважение границ. Это означало защищать свою землю, сражаться с соседями. Кочевники уводили свои стада подальше от неприятностей, а не навстречу им. Кочевники в целом были неконфликтным народом, который не хотел брать на себя ответственность за деревни и города и заботиться о земле и урожаях. Последнее, что их интересовало, это война и территориальные сражения. Поэтому в нескольких главах мы увидим, как Иисус Навин читает закон израильским племенам, которые отказывались от захвата земли, подаренной им Богом. Именно во время этого затишья в распределении земли Израиль перенес свой лагерь из Галгала, где они жили с того дня, как перешли Иордан, в Силом. Силом станет новой штаб-квартирой Израиля, и по умолчанию именно там будет воздвигнута скиния, и будут совершаться все службы в святилище. Силом станет новым центром поклонения и управления для Израиля на многие десятилетия. Если вы сегодня отправитесь в Силом, то сможете найти точное место, где стояла скиния в пустыне. Доктор Брэдфорд водил там экскурсии. Вы даже можете найти отверстия в скалах, где были установлены столбы, чтобы выдержать вес массивных занавесей, окружавших внутренний двор скинии. На следующем уроке мы рассмотрим главу 15 и понаблюдаем, как продолжаются усилия по распределению земли.